Глава 20. Сила воли. Ютян, лес в Подмосковье. С логикой моего напарника невозможно было не согласиться. Я, наконец, пришла в себя настолько от этих ужасов, что вспомнила, что держу в руке катану Виктора, а он истекает кровью из острого пореза на руке, сделанного ею. Катану тут же вернула владельцу, достала из рюкзачка бинт и на скорую руку забинтовала рану. А затем Виктор аккуратно достал из кармана погибшего охранника ключи от калитки дома. И мы поспешили по своим следам назад. К счастью, моя катана, которую я выронила под мощным ментальным воздействием на прогалине прямо в траву 5 минутами ранее, там же лежала. Я ее подняла, любовно протерла и аккуратно вставила в ножны. Какой же страшный момент я пережила. Это просто ужасно, когда твой мозг тебе не подчиняется настолько, что ты бросаешь свое оружие и идешь в расставленную ловушку, как овечка на бойню. По собственным следам удалось вернуться почти до самого дома, но затем временной предел действия моего следопытского навыка был исчерпан, и последние 300 метров нам все же пришлось аккуратно идти, прощупывая длинной палкой дорогу перед собой. Вернулись без всяких происшествий. Сели на минутку в прихожей на кожаной банкетке, и тут меня накрыло. Так близко от смерти я никогда не была, да и Ивана Денисовича было очень жаль. Глаза наполнились слезами, я зашмыгла носом. Бигли, которые еще не знали, что потеряли своего товарища, обеспокоенно засуетились вокруг меня, явно сочувствуя.
«Поплачь, Ютян, не стесняйся, это нормально», — посоветовал Виктор. «Не делай это, когда такой еще ребенок смерть постоянно вокруг себя видит, да еще и такую ужасную».
Такое сочувствие от обычно жесткого русского, настоящего воина с горящими от восторга во время схваток с монстрами глазами меня совсем вырубило. Я разрыдалась, обняв одного из биглей. Я плакала, а он вылизывал мне лицо, пытаясь успокоить по-своему, по-собачьи. Виктор принес мне воды, дождался, когда я немного успокоюсь, и спросил, явно желая меня отвлечь.
«Ютян, а тебе тоже добавили +1 к воле за то, что мы выжили?»
«Да, верно», — ответила я.
«Возможно, низкий уровень воли — это причина, объясняющая, почему бедный Иван Денисович побежал со всех ног к монстру и погиб первым», — задумчиво сказал Виктор. «Сколько у тебя показатель воли?»
8, — ответила я. «Ну, теперь-то 9.
«У меня была 9, но и этого не хватило», — продолжил излагать свою мысль Виктор. «Мы с тобой спортсмены, у нас воля сильная по определению. Ленивый человек не может быть спортсменом, неизбежно начнет прогуливать занятия. А у Ивана Денисовича воля могла быть совсем низкой, поэтому монстр его сильнее подчинил, заставив не идти, а бежать к нему. Какая сила воли нужна, чтобы сидеть день за днем в лесу да изредка грибы с ягодами собирать?»
«Ну, может быть, — согласилась я. — Но что получается? В лес нам теперь не выйти, раз там такие монстры появились. Нам же повезло, что бедная собачка меня за ногу укусила. Я, видимо, из-за этого и очухалась от этого гипноза. Это же гипноз был, верно?»
«Ну да. Получается, что нам нужно срочно наращивать показатель силы воли. И нечего и соваться в лес, пока этого не сделаем», — покачал головой из стороны в сторону разочарованный Виктор. «Надеюсь, при высоком показателе силы воли эта тварь просто не сможет нас контролировать. Это было бы логично, иначе зачем вообще вводить такую характеристику в наших интерфейсах и предлагать заряды на силу воли в качестве трофеев? Но главный вопрос...»
«Главный вопрос, каким должен быть этот показатель, чтобы этот вид монстра не смог нас себе подчинить?» — продолжил я за Виктором очевидную мысль.
«И вот тут полная засада», —
кивнул он, подтверждая, что я поняла его верно.
«Эту теорию можно проверить только на практике, а именно повысить уровень характеристики воли и остаться в живых при новой встрече с таким монстром. Пока что мы знаем точно только то, что 9 пунктов явно недостаточно.
«Давай позвоним сенсею», — предложила я. «И сообщить надо о произошедшем, и посоветоваться».
«Набирай», — согласился Виктор.
Ответил сенсей не сразу, было понятно, что мы его отвлекли от дела. Я как могла сжато писала все, что произошло, и наши идеи по поводу характеристики воли. Сенсей, подумав, дал приказ.
«Снимайте с обмена все выставленные ранее лоты, где есть заряды на волю. Мы сделаем то же самое. Меняйте их так, чтобы все эти заряды остались для нашего использования. В лес больше не ходите, ждите нашего приезда. Виктор, потренируй нашу легенду в единоборствах. Ей полезно будет. Что-нибудь эффективное из твоего любимого дзюдо».
Услышав слова сенсея, я невольно потерла бедро, в которое пришелся удар Виктора, когда он был еще под влиянием монстра. Синяк вышел приличный. Не хотелось получить еще таких же для коллекции.
Увидев мой жест, Виктор виновато пожал плечами. «Не бойся, я буду соблюдать технику безопасности. И спасибо, что аккуратно ударила катаной. Молодец, быстро сообразила, как вывести меня из-под влияния монстра. Как, кстати, его назовем?»
«Трифит», — не задумываясь, ответила я. «Та еще тварь. Не лучше, чем в романе у Уиндема».
«Как же, читал», — поднял брови Виктор. «Но удивлен, что книга тебе попалась. Она все же не из новых».
«Сенсей посоветовал. Сказал, что буду после нее лучше понимать человеческую психологию». Улыбнулась я. «И правда, книга вроде не про это, но психологию стала понимать лучше».
«Там еще сериал по ней сняли, но он так себе», — сказал Виктор.
«А вот сериал я не смотрела, и получается, что и хорошо», — ответила я. На этом разговоры мы прекратили, и Виктор повел меня в тренажерный зал выполнять поручение сенсея. По размеру он соответствовал гостиной комнате в нашей московской квартире. Так что место для тренировки нашлось, несмотря на стоящие по периметру комнаты силовые тренажеры. Виктор стал показывать мне удушающие захваты. Это мы с сенсеем еще не проходили, поэтому мне все было в новинку. 2 часа пролетели быстро, а потом вернулись отец с сенсеем и Дмитрием. А с ними приехало еще несколько человек. Представители строителей, которые должны были осмотреть фронт работ по закладыванию окон кирпичами. Дмитрий назвал их прорабами. Отец тут же обнял меня, затем, отстранив от себя, внимательно осмотрел. Особенно повязку на ноге, которую поранил Бигль.
«Как ты, дочка?»
«Ивана Денисовича очень жалко. И Балина», — ответила я. «А я что? Я в порядке». Отец покачал головой, но больше ничего не сказал. Видно было, что его угнетает сама ситуация, в которой мы оказались, что он впервые ничегошеньки не контролирует в отношении собственной дочки и абсолютно ничего не может с этим поделать. «Ой, брось, папа, теперь все так изменилось, что я уже могу считаться взрослой», — попыталась успокоить его я. «Мы же все равно, что на войне, и детей больше нет, есть только воины». Но, как и можно было ожидать, ничего из моей попытки не вышло. Отец только посмотрел на меня так, словно сказав это, я еще раз доказала, что еще совсем ребенок. 1/2 часа сенсей с Дмитрием убили на то, чтобы показать прорабам все. Наконец, чужаки уехали, и мы смогли, наконец, посоветоваться. Прежде всего, я вышла к сенсею, поклонившись, протянула ему новую катану, держа ее 2 руками. Сенсей, довольно улыбнувшись, принял ее также 2 руками и не спеша обнажил клинок. Как и у предыдущих волшебных катан, клинок выглядел идеально. Прекрасные завершенные хищные формы, непонятные, но гармоничные узоры, невероятная острота.
«Великолепное оружие, Ютян! Спасибо, но главное, что ты смогла выжить в таком нелегком испытании», — сказал он.
«Бедная собачка пожертвовала жизнью, чтобы спасти нас», — сокрушенно сказала я.
«Ну, ладно, ладно», — ответил сенсей. Порадуемся тому, что она честно выполнила свой долг. И кроме того, ты же сказала, что пес теперь будет сопровождать тебя в игре, верно? Значит, не совсем он и погиб».
Я кивнула, а сенсей пристегнул катану к своему ремню с другой стороны от прежней. Он ничего не сказал, но я поняла, что он, видимо, хочет попрактиковать двуручный бой. Сенсей рассказал вкратце, как прошла поездка. Едва в банке удалось снять часть пришедших на счет Сатору денег, всю сумму получить не удалось, сотрудники банка потребовали заказывать снятие оставшихся денег только на послезавтра, абсолютно не подозревая о нашей спешке в условиях надвигающегося апокалипсиса. Как тут же состоялась встреча с посредниками, которых рекомендовал Виктор. Им передали предварительный список покупок, обозначили места, куда их нужно доставить, заключили договор и передали аванс. Затем прошла встреча с директором строительной фирмы. Он первоначально предлагал начать работы через неделю, упирая на то, что свободных рабочих рук сейчас нет. Но когда Дмитрий предложил двойную ставку оплаты, тут же согласился прислать рабочих уже поздно вечером. Возможно, это будут не самые лучшие рабочие, но чтобы заложить окна кирпичами на растворе, самые лучшие и не нужны. Затем мы занялись анализом ситуации, сложившейся с появлением нового монстра. Зарядов на воле у нас со снятых лотов оказалось всего 4, и сенсей предложил.
Так получилось, что к игре не успели подключиться по разным причинам Сатору и Виктор. Считаю, что это для нас, как для группы, первоочередная задача. Класс «Ретроград» дает серьезные бонусы, и все члены нашего сообщества должны его получить как можно скорее. «Давайте сделаем так. Эти заряды делим пополам между ними и отправляем их на охоту. Будем надеяться, что плюс 6 пунктов к характеристике воля каждому окажется достаточно, чтобы стать неуязвимыми для этого нового вида монстров. А со старыми видами мы справляться уже научились. Также давайте сформируем на рынке несколько лотов на получение зарядов на волю. Думаю, большинство обладателей интерфейсов, сражающихся с монстрами, еще как и мы недавно, не понимает значимости прокачки этого параметра. Так что желающие обменять его на другие заряды будут. Сколько мы все вместе убили монстров? Уже точно больше сотни, но впервые наткнулись на такого необычного, подчиняющего себе нашу волю.
Тут еще есть важный вопрос, являются ли они просто очень редкими и все время были тут, или они явились только сейчас и будут встречаться с той же частотой, как и, к примеру, кислотные монстры, — высказался и мой отец.
«Вопрос правильный, но ответить на него мы сможем только опытным путем», — ответил сенсей, сражаясь с монстрами и сопоставляя количество убитых из разных видов.
С предложением сенсея все согласились. На рынок выставили 8 новых лотов на приобретение зарядов на волю, убрав часть из дублирующих заявок на навыки и элементы. Оказалось также, что за эти часы сработало еще несколько выставленных на обмен лотов. Мы получили еще 2 навыка – маскировка и предчувствие опасности. Элемент для боевого костюма SD-54, элемент для маскировочного костюма XR-70, а также элемент для защитной сферы. Маскировку выдали моему отцу, предчувствие опасности Виктору, раз уж им нужно было идти на опасную миссию. Виктор зачитал описание своего навыка.
Навык «Предчувствие опасности новичок». Обладатель навыка получает возможность развития своей интуиции до нового уровня. Он способен ощутить угрозу своей жизни в том случае, если уровень того, кто собирается напасть, не превышает его за секунду до атаки. Также появляется способность предчувствовать угрозу со стороны неодушевленных предметов и стихий.
«Невероятно ценный навык для уровня «Новичок», — прокомментировал сенсей, и несогласных с ним не было.
Решили, когда соберем необходимое количество зарядов на волю, тут же выставить лоты на приобретение этого навыка. Отец и Виктор также быстро усвоили по 2 заряда на прокачку воли, собрались, взяв еще и лопаты одного из биглей, и ушли в лес. А я начала тут же психовать. После развода родителей мать фактически отказалась от меня, оставив с отцом. Я была уже достаточно взрослая, чтобы, почитав психологическую литературу, разобраться в ситуации и не попасть в ловушку, в которую часто попадают дети после развода. Очень часто. Что я имею в виду под ловушкой? Ребенок начинает больше любить того родителя, который ушел из семьи. Это нормально для человеческой психологии – любить больше то, что представляет большую редкость. Тот из родителей, что остается с тобой, он рядом, его много. Иногда даже кажется, что его слишком много, что он чрезмерно лезет в твою жизнь, пытаясь успеть за двух родителей. Он тебя постоянно контролирует, поучает, и у тебя накапливается раздражение из-за этого. И ребенок начинает идеализировать и любить того родителя, что находится далеко. Тот не совершает ошибок, потому что с тобой почти не общается. Не имеет права больше тобой командовать и боится командовать, потому что чувствует себя виноватым, что не рядом с тобой. Этакий идеальный родитель для бунтующего подростка, все понимающий, все прощающий. Поняв психологический механизм такого стандартного поведения, я сочла его слишком несправедливым для того родителя, кто несет большую ответственность перед своим ребенком, находясь рядом с ним. Поэтому даже когда папа с моей точки зрения перегибал палку в своем стремлении правильно меня воспитать, старалась всегда думать объективно и особенно помнить о том, что развод не был папиной инициативой. Так что я понимала, что более близкого человека, чем отец, у меня теперь не было. Как не радовалась тому, что скоро и мама прилетит к нам. И вот мой отец уходит в лес, где появился новый страшный монстр, еще недавно сумевший полностью парализовать мою волю, едва меня не убивший. А я даже не знаю, достаточно ли усвоенных им зарядов по развитию воли, чтобы устоять при встрече с ним. Сенсей заметил мое состояние, от него вообще мало что скроешь, и сунул мне в руки плотно исписанный листок.
«Держи, это наши заказы. Посмотри внимательно еще раз. После краха цивилизации все то, что мы сейчас просто возьмем и закажем, может оказаться большим дефицитом. Через полчаса отправляем фото по Вайберу. Завтра днем уже привезут все. Так что если есть еще что нужное, что тут упущено, вписывай срочно».
И тут же он обратился к Дмитрию.
«Напиши подробно в группу нашим коллегам о новом виде монстра. Нужно их тоже предостеречь».
«Уже написал, сенсей», — ответил тот. «У них тоже новости и тоже плохие. Два человека погибло. Вышли на охоту тройками, как и мы, но собак так и не нашли подходящих. Сотрудник из вашего посольства провалился в яму кислотного монстра, а когда двое остальных в суматохе пытались его достать, проглядели медузу, которая поджарила мозг Сергею Кисленко, новичку из нашего клуба кендо. Оставшийся в живых сумел подранить медузу катаной так, что она потеряла скорость и его не догнала, но не убил. Когда привел на место схватки соседнюю тройку, оба уже погибли, а медуза исчезла». Сенсей грустно покачал головой и спросил.
«А сотрудника посольства как звали?»
«Фумио Тошимицу», — ответил Дмитрий.
«Племянник министра и очень толковый молодой человек. Беда. Просто беда»,
— снова покачал головой сенсей.
За попытку меня успокоить я была очень благодарна, но, честно говоря, не очень помогло. Особенно в сочетании с этим новым разговором про смерти. Я пыталась читать, но написанное расплывалось перед глазами. Соль, сахар, ноутбуки, технические энциклопедии. Все было написано вперемешку и не представляло для меня сейчас интерес. Как я не успокаивала себя, что монстр, на которого мы так неожиданно наткнулись, очень редкий, и шансы, что отец с Виктором встретит еще одного такого же, очень малы, но успокоиться никак не получалось. Сенсей, подойдя через полчаса забрать листик, покачал головой, увидев, что я ничего не добавила в список, и сказал:
«Все понятно. Сейчас отдам Дмитрию список для отправки, и пойдем с тобой на тренировку. Покажешь приемы, которым тебя обучил Виктор».
«Вот это уже помогло отвлечься. Когда сенсей тебя тренирует, ни на чем ином уже сосредоточиться не получается, если он того желает. Он людей тренировать начал, когда мой папа еще в школу ходил, и с таким опытом может веревки вить из своих учеников. Когда у меня уже все силы закончились, я уже занималась сугубо на волевых, мы услышали сигнал машины с улицы. Привезли кирпичи и цемент. Через 10 минут рядом с домом, прямо между двумя клумбами, самосвал выгрузил огромную гору песка. А затем подъехало пятеро рабочих, тут же с ними подвезли комплектующие для строительных лесов, которые начали монтировать рядом с окнами. Сенсею пришлось отвлечься от меня, чтобы помочь Дмитрию разобраться со всеми этими потоками материалов и людей. Я пошла к калитке, чтобы побыстрее увидеть отца и Виктора, когда они вернутся. Рабочие опасливо косились на наши катаны, но ничего не говорили.
«Я сказал работягам, что вы с сенсеем из королевской семьи Сиама. Прячьтесь от врагов, которые хотят вас убить. Так что поздравляю, ты теперь принцесса. А мы, простые русские ребят, твои телохранители», — сказал с доброй усмешкой Дмитрий.